Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Особое мнение.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Особое мнение». У микрофона ведущий Александр Савенко и Максим Костиков.
Добрый день.
Наш собеседник сегодня – представитель Псковской области в Совете Федерации, заместитель председателя Комитета по социальной политике Александр Борисов. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Как обычно, мы работаем в прямом эфире. Это значит, радиослушатели могут присоединиться к нашему разговору. Телефон в студии прежний – 56-73-72. Мы ждем ваших звонков, высказывайте мнение, задавайте вопросы сенатору Борисову. Ну и также вопросы и комментарии вы можете оставить на сайте Псковской ленты новостей в разделе «Эхо Москвы в Пскове» под анонсом сегодняшнего эфира. Ну а мы начинаем наш разговор.
Разговор у нас сегодня будет немножко необычный, потому что мы хотим все-таки побеседовать с Александром Борисовым не столько как с членом Совета Федерации Псковской области, а как с человеком с горы. То есть вот они там с этой федерацией, может быть, у них и не все получается, может быть, не все не могут, но зато высоко сидят, далеко видят, да?
За что беремся, мы делаем.
Вот, а нам, в общем, здесь, провинциалам, любопытно узнать, какие взгляды на современную повестку дня, там, как говорится, на горе. Поэтому мы будем спрашивать Александра не столько как действующего политика, сколько нашего сегодняшнего соведущего. Тем более, я знаю, он давно мечтал
попробовать. Да, вы же знаете, была бы мечта попробовать себя в роли радиоведущего.
Вот у него сегодня такая возможность представиться, и поэтому мы сегодня выбрали с Александром несколько тем из мировой, федеральной, региональной повестки дня, которые, как нам кажется, достаточно интересны и актуальны на сегодняшний день. И мы их предлагаем обсудить. А свой разговор мы вот решили начать с темы достаточно глобальной. Буквально на прошлой неделе произошло яркое событие — инаугурация президента Трампа. Многие в российском обществе и в российском политическом эстеблишменте связывают с этим персонажем серьезные изменения в российской политике, в международной политике. Наш регион, как известно, приграничный, для нас это все очень актуально. И все мы наблюдали там, с 2008 или с 2012 года новый этап в жизни нашей страны, когда снова появился вот этот синдром осажденной крепости, снова мы были в кольце врагов, Запад, значит, там злобный.
Причем враги не только за пределами, да, Российской Федерации, но и внутри, пятая колонна.
Иностранные агенты, белоленточники, либералы кругом нас атаковали, вот, вместе с террористами, игиловцами.
И не только нас, и не только нас.
Да, и, в общем, все время вот это вот нагнетание обстановки, и которое сильно влияло и на внутреннеполитическую ситуацию в стране, да, вот это вот размешивание, там, западники и славянофилы.
Либералы и почвенники.
Либералы и почвенники, да, белоленточники и ватники и так далее. Все это имело место быть. Как на ваш взгляд, что может измениться в ближайшее время, в преддверии следующих президентских выборов, с приходом нового главы администрации президента? Поменяется ли политический климат в отношении Запада, в отношении сторонников иных политических взглядов внутри страны?
Ну, вы знаете, по крайней мере, я, наверное, очень надеюсь, что наши отношения с Соединенными Штатами нормализуются. Я так понимаю, что, собственно, в этом и были основные надежды наших граждан, которые, скажем так, эмоционально, не имея возможности голосовать лично, да, поддерживали все-таки кандидатуру Трампа, потому что он в своих публичных выступлениях, в период кампании, на самом деле, все время говорил ровно о том, что отношения с Россией как бы необходимы, и необходимо, чтобы они были именно нормальными. И в этом смысле, на самом деле, представлял себя госпоже Клинтон, которая, скажем так...
Демократическая администрация.
Да, демократическая администрация, которая, на мой взгляд, абсолютно осмысленно, это был такой политический выбор, рисовала из нашей страны образ там врага номер один. Да, то есть...
Империю зла.
Да, империю зла. Понятно, что видимо, политически как раз-таки оказались эти лозунги несостоятельны. И, может быть, ну, наверное, не благодаря именно этим там, моментам победил Трамп. Но, как бы, это, мне кажется, достаточно четко звучало в его предвыборных программах. С другой стороны, я понимаю, что какого-то там вот прям резкого потепления, там, прям, не знаю, там, отмены санкций, там, поезда дружбы, там, я не, там, не знаю, моста дружбы, да, нас ждать, наверное, прямо сразу, наверное, нам не приходится. Ну, потому что все-таки всегда отношения достаточно просто испортить и гораздо сложнее их наладить. Опять же, Трамп является бизнесменом, являлся бизнесменом, успешным бизнесменом, который в том числе вел дела в России. Да? И, на мой взгляд, вот эта экономическая составляющая практически во всех отношениях международных является одной из самых главных. Да? И если как бы, люди, допустим, отбрасывают какие-то политические лозунги, воззвания и политические заблуждения, то всегда мы видим, что все-таки там предприниматели договариваются гораздо проще, чем политики. Ровно потому, что люди рациональные, понимают, собственно, выгоду от, взаимную выгоду от сотрудничества. И я надеюсь, что, может быть, как раз-таки с каких-то экономических там, шагов в взаимном сотрудничестве будет, собственно, и строиться наше потепление наших отношений.
Ну, а как, на ваш взгляд, это отразится на внутриполитическом климате в России? Вот эта поляризация российского общества, российского политического класса на тех, кто там, условно говоря, поддерживают Кремль, те, кто не поддерживают Кремль, те, которые выступают за европейский путь развития нашей страны, за то, что западные ценности, демократические институции должны в нашей стране все-таки победить, и те, кто говорят, что у нас особый путь, а вот те, кто тут заискивает перед Западом, это все, значит, агенты Госдепа. Вот будет ли сохраняться вот эта поляризация, вот это вот четкое деление там на свой-чужой, вот эта монохромная модель, которая у нас как-то там после так называемого крымского консенсуса нарисовалась?
Ну, вы знаете, вот мое мнение, что в ближайшее время наша политическая палитра внутри страны вряд ли изменится. Ну, во-первых, потому что я бы не преувеличивал
значение.
Да, значение как бы смены администрации, как бы все равно вот эта идеология американских Соединенных Штатов о том, что, собственно, их демократия самая демократическая в мире, и только она, собственно, главная модель, и они пытаются всем этой демократии научить, при том абсолютно разными методами, включая военные. Я думаю, что вот эта их государственная идеология ни в коем случае не поменяется. И, конечно, они все-таки будут пытаться влиять на всех, кто готов будет их слушать. В том числе наверняка такие силы найдутся и у нас в стране, которые будут рассказывать, как все круто.
И даже в нашей области.
Да, может быть, даже в нашей области, да.
У нас тут открытая Россия собирается, я бы сказал, создаться, если вы следите за псковской политикой.
Я слышал об этом, на самом деле. Ну, понимаете, как бы вот я все-таки недооценивал нашу демократию. Мы в свободной стране, пускай собирается. Поэтому вот. Опять-таки, да, я считаю, что наша политическая система достаточно уже серьезно сформировалась, это показали там, в том числе и выборы, поэтому я думаю, что политическая палитра в ближайшее время не поменяется.
А что касается «Открытой России», буквально два слова, что меня удивило из заявлений тех людей здесь, в Псковской области, кто претендует на то, чтобы стать как минимум партнерами этого движения Ходорковского в регионе, ну а как максимум возглавить региональное отделение, да, заявляют о том, что организация открыта для представителей «Единой России», «Народного фронта», говорят, мы «Открытая Россия», пускай даже представители провластных объединений, путинцев к нам присоединяться. Вот это меня несколько, конечно, удивило. И про это продолжение того разговора о том, будет ли сохраняться монохромная модель, да, и деление на своих чужих.
Это какая-то попытка сыграть на каких-то человеческих слабостях, да, потому что мы же знаем, что, собственно, за Ходорковским, кроме славы такого известного сидельца, есть еще слава достаточно богатого человека. И все, я так понимаю, что в какой-то степени думают, что сейчас вот в политическое пространство, в том числе в Псковской области, вольется какое-то серьезное бюджетное там, денежное вливание. Поэтому, ну, не знаю, я пока не слышал о том, что кто-то из членов партии «Единая Россия» предполагал бы вступить
в... Ну, в «Единой России» все-таки люди обеспеченные, да, они
не пойдут. В «Единой России» люди разные, на самом деле. Там достаточно разные, да.
Еще одна интересная тема, которая тоже, конечно, имеет отношение к нашему региону. Закон Димы Яковлева, закон, названный именем ребенка, который был усыновлен из нашего региона и трагически погиб в Соединенных Штатах Америки. Все мы знаем предысторию, да, принятия этого закона. Ну вот совершенно неожиданно в последние недели ситуация стала меняться. В Совете Федерации, где Александр Борисов работает, назвали условия отмены так называемого закона Димы Яковлева, который запрещает американцам усыновлять российских сирот. И каковы эти условия? Как заявила спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко, Россия готова к диалогу в США в этом вопросе. Но для этого американские власти должны дать гарантии безопасности приемных российских детей. Вот какова ваша позиция насчет данного закона? Да? Изменилась ли эта позиция в последнее время, ну, с учетом всех тех обстоятельств, о которых мы уже говорили сегодня?
И еще, может быть, тоже уточняющий вопрос в этой же грядке, как говорится. Многие российские политологи заявили, что вот эта инициатива Валентина Матвиенко, ну, не просто так, да, она, если звезды зажигают, то это кому-то нужно, что это, в общем, такая попытка Кремля через Валентину Ивановну дать сигнал американской новой администрации, что вот мы вот готовы на какие-то послабления по каким-то пунктам.
Знаете, на мой взгляд, на мой личный взгляд, как бы вот, преподносить закон как ответ на какие-то там санкции со стороны США не совсем правильно, как бы, да, мы же с вами понимаем. Действительно, этот закон вышел очень резонансным, и там по-разному этот закон называется, но по факту мы же понимаем, да, вот из темы безопасности, которую поняла Валентина Ивановна, она ведь по факту является ключевой. Ну, как можно, например, усыновлять детей, ну, условно говоря, вот вы отдаете там ребенка. По большому счету, если вы не знаете, что с ним дальше происходит, то это самое, что выставили его за дверь, как бы, да, и вроде как, по идее, там все должно быть хорошо, потому что Запад, это очень классно.
Не, ну, это понятно, там на самом деле, хочу напомнить, что МИД накануне принятия этого закона, Министерство иностранных дел разработало соглашение с Соединенными Штатами, где все это было прописано, но там была другая проблема в том, что региональное законодательство штатов входило в противоречие с федеральным законодательством США. По региональным законам американским в Штатах там никто не может прийти, там ни Обама, ни Клинтон, ни Дональд Трамп.
Мы же помним, как была история с наблюдателями, когда там один из прокуроров одного из штатов сказал, что если там какие-то наблюдатели появятся на ближе 100 метров, мы будем в них стрелять.
Примерно, да. И они имеют право по американской конституции. Вот есть зона, где законы штатов, они доминируют над, в общем-то, какими-то соглашениями государства. Я все это к чему? На ваш взгляд, все-таки эта вот инициатива, которая прозвучала сейчас, ну, все-таки Валентина Ивановна сама чрезвычайный полномочный посол, да, имеет большой опыт дипломатической работы, наверное, она бы не стала бы выступать бы просто так-то вот с кондачка.
Ну, на самом деле, опять-таки, с момента принятия этого закона, вопрос там его обсуждения и, собственно, начали люди делиться на, собственно, политически на предмет отношения к этому закону, да, и, собственно, дискуссия это продолжалась, как бы проблема-то не снялась, и поэтому, ну, пусть, скажем так, это один из факторов там сотрудничества такого вот гуманитарного, ведь на самом деле все же должно делаться в интересах
детей,
да, поэтому как бы если мы найдем какой-то консенсус и от этого детям, которые могут быть усыновлены и будут как бы счастливы, не всякого сомнения, достаточно, мне кажется, серьезная и правильная тема для того, чтобы начать какие-то переговоры.
Все-таки я попытаюсь вас загнать в угол, да, что вы все уходите от наших вопросов. Все-таки давайте еще раз вернемся в историю. Изначально, как вы верно сказали, когда этот закон вызвал широкий резонанс и массу негативных там ярлыков, и произошла четкая поляризация, да, и те, которые сторонники этого закона, в том числе высшее руководство страны, неоднократно повторяло, своих детей американцам не отдадим, где родился, там и пригодился, это наше все, и все, что было до этого, как вот вообще страшно, что в лихие 90-е мы там своих детей отдавали, это все-таки одна точка зрения, что никогда, ни за что, ни при каких условиях этим, значит, мерзким врагам мы своих детей не отдадим. Другая точка зрения – это о том, что, ну вот, если они там допустят наших наблюдателей, если они изменят законодательство, то мы готовы к диалогу, и, в принципе, да мы не против, ну а почему бы и нет, лишь бы наши дети были счастливы и здоровы. то понимаете разницу между одной риторикой и другой риторикой?
Ну, вы сейчас на самом деле, мне кажется, правда, где-то посередине в данной ситуации, потому что вы сейчас действительно два прямо противоположных полярных как бы мнения, да?
И, да.
Мне кажется,
ваше-то мнение какое, Валентин Иванович?
Они оба достаточно утрированы, как бы, одно и второе.
Ну, естественно.
Потому что на самом деле, как бы, опять-таки, я бы не воспринимал этот закон как ответ на санкции, и именно потому что там это враги, и поэтому мы им не дадим. Да, все-таки вопрос на самом деле сильно стоял о безопасности. И вот Дима Яковлев, который погиб, да, собственно, это явилось основой для разговора. И кроме того, мы же не только с Америкой по установлению сотрудничаем. Да, есть у нас Италия, испанцы, там, голландцы у нас на самом деле достаточно много там детей усыновляют. Поэтому если разговор можно начать, его нужно начать.
Это позиция Александра Борисова, сенатора, представителя Псковской области в Совете Федерации.
567372, наш телефон в студии. Мне говорят, у нас звонок. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и формулируйте свой вопрос.
Здравствуйте. Я хочу вас проинформировать про открытую Россию. На заседании Билдербергского клуба побывали, в частности, Чубайс и Явлинский, а также люди Ходорковского из его партии «Открытая Россия».
Спасибо.
Так что Билдербергский клуб контролирует открытую Россию.
Спасибо. Вот такие эрудированные радиослушатели не знают, что происходит, где был Явлинский и Чубайс.
Понятно. Давайте я проинформирую еще об одном вопросе международной повестки. В столице Казахстана завершились переговоры по Сирии. Забрежила надежда урегулирования сирийского конфликта. Ну, по крайней мере, в России на это надеются. Напомню, что переговоры проводились, по большому счету, по инициативе Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. Ну и комментируя завершение этих переговоров, он отметил важность того, что участники переговоров в Астане признали невозможность решения сирийской проблемы военным путем, ну и выразил надежду на продолжение переговорного процесса в Женеве, где до этого переговоры по этому вопросу велись. Вы этот оптимизм главы государства разделяете?
Я всегда разделяю оптимизм главы государства.
Да. Как может ответить сенатор?
Это универсальный ответ.
Член Единой России. Если говорить более детально и серьезно, как вам кажется, насколько продолжительным будет этот процесс? Ну и можем ли мы рассчитывать на то, что вот сирийская эпопея, что ли, завершится в каком-то обозримом будущем?
Вы знаете, вот все-таки на самом деле очень сложно сделать прогнозы, потому что болезнь оказалась запущена. Да, потому что, не знаю, в силу каких причин, в силу каких вмешательств, как бы, президент Асад в какой-то момент утратил контроль полностью, да, ну, не полностью, вернее, в какой-то части там, да, над определенной частью страны, и, соответственно, вот это разрастание исламского государства, скажем так, набрало определенный темп, и, собственно, здесь, собственно, мы уже вынуждены были вмешаться. Но, на мой взгляд, все эти переговоры как бы сближают нас, в том числе и с позиции тех же самых Соединенных Штатов. Да? То есть, как бы наши партнеры, которые также заявляют о своем желании и бороться с международным терроризмом, всегда говорили о том, что там есть, собственно, мирная позиция. Как бы, да, то есть, что не совпадало с позицией того же президента Асада, который называл их просто боевиками-террористами. Да? И вот, на мой взгляд, вот, даже вот этот шаг в Астане, когда, собственно, собрались враги, сели за круглый стол переговоров, вне всякого сомнения, это действительно очень серьезный дипломатический успех.
Да, причем не просто враги, а, насколько я понимаю, люди, которые принимают реальные решения в Сирии.
Совершенно верно, да. То есть, как бы, другое дело, что я на самом деле не очень хорошо осведомлен о ситуации в Сирии, но я просто, там вот, анализируя там различные конфликты, в том числе там, в том же Афганистане, там, понимаю, что наверняка количество там каких-то группировок воинствующих, воинственных, как бы, оно очень велико, и не всегда те люди, которые там представлены в качестве умеренной оппозиции, пусть даже это какие-то там боевики, могут проконтролировать, собственно, весь процесс. Ну, условно говоря, если завтра все договариваются, что мы не ведем огонь друг друга, это не факт, что огонь действительно прекратится, потому что я так понимаю, что во всех таких конфликтах очень много разных, от откровенно бандитских до людей, которые прикрываются какой-либо идеологией, но которые считают, что они сами себе здесь командиры. Поэтому, вот, я думаю, такие моменты очень будут мешать, собственно, мирному урегулированию.
На ваш взгляд, вот вся эта сирийская эпопея Владимира Путина, да, вот этот вот бросок в Малую Азию, нашего, не побоюсь сказать, политического тигра, он все-таки привел к желаемым результатам. Я имею в виду не результаты наведения там порядка в Сирии между вот этими всеми банформированиями или, так сказать, борцами за независимость и демократию, а я имею в виду все-таки истинные цели, которые, как мне кажется, Владимир Владимирович придерживается, а это, в общем-то, заявить о России как об одном из серьезных игроков и, так сказать, претендовать на роль там арбитра в каких-то международных вопросах наравне с США. То есть, вот как-то мне кажется, что Владимир Владимирович больше туда мысль-то идет. Я, конечно, не претендую на понимание его, но тем не менее, мне так кажется. Так, на ваш взгляд, как, удалось это или нет?
Вы знаете, я все-таки вот допускаю, что вы все-таки как-то вот очень лично, ну, ваша личная точка зрения по поводу, собственно, целей, ради которых мы присутствуем там, в том числе наши там ВКС, например. Да, все-таки, мне кажется, приоритетом, собственно, общепризнанным врагом номер один является мировой терроризм. Это признали уже сейчас даже Соединенные Штаты. И мы, соответственно, как бы говорим о том, что лучше, что называется, бить врага на своей территории. И в этом смысле, конечно, там, с точки зрения там, обеспечения безопасности России, вне всякого сомнения, этот маневр удался. Если вот эта тема из серии, что там страны мерятся, кто кого там больше разбомбил, и по этому поводу страна становится более великой, я вот очень сильно сомневаюсь, потому что все-таки ну, как бы, руководство, люди, которые стоят у руководства страны, я думаю, они абсолютно адекватно осознают, что называется, уже давно, кто чего стоит. Просто есть вещи, которые необходимо делать, просто которые, не знаю, я бы назвал правильными. Правильно бороться с терроризмом, правильно обеспечивать безопасность страны и правильно принимать превентивные меры для того, чтобы у нас там не было ситуации, как, например, там вот, в том числе Европу потрясли там, ряд террористических актов. Это же все на самом деле там, взаимосвязано.
У нас еще один звонок. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена. Хотела бы Александру Александровичу вопрос задать по поводу закона о банкротстве физических лиц. Вот вам не кажется, что у нас в последнее время слишком много становится банкротов, в том числе в собрании в нашем областном? Вот наши интересы депутаты представляют, которые как-то, не знаю, банкроты. Вам не кажется это странным? Они то ли от ответственности какой-то уходят, то ли что? Вот можете как-то прокомментировать?
Ну, вы знаете, на самом деле, у меня к этому закону как бы двоякое отношение. Вообще, как бы слово банкротство, если применять его, там, допустим, к предприятию, я в свое время, когда же имел там ряд такой как бы практики в этом деле, как бы вообще означает смысл этого слова как бы изначально, да, это оздоровление, финансовое оздоровление. А в случае, когда речь идет о физических лицах, и в том числе о в том числе и депутатах, которых вы упомянули, как бы здесь такая тема происходит, что получается, что просто человек говорит: ну все, у меня больше нет денег, вставайте в очередь, как бы я, может быть, вам когда-нибудь отдам. То есть такой способ.
Но уже сразу сомнительно.
Да, уже сразу сомнительно. Поэтому понятно, что по закону это не является ограничением для того, чтобы исполнять депутатские полномочия. Но, на мой взгляд, каким-то образом. Я думаю, что избиратель разберется, как бы, да, то есть, в том числе и с теми людьми, которые объявляют себя банкротами.
Возьмите наушники. Еще один вопрос радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
Здравствуйте, Александр Александрович. Меня зовут Александра Ленична. Я в рабочей группе и также в инициативной группе по поводу ТБО. Были на рабочей группе, предложили два завода. Бюджетных денег не требуют. Но наше начальство пробивает ТБО, эту свалку, с бывшим оператором на сельскохозяйственных землях, река рядом, болото, газопровод высокого давления, который идет на запад. Население все против, но они говорят, что Карамышевская волость согласна. То есть начальство согласно вместе с оператором, и нам кажется, что это коррупционная составляющая. Помогите нам, чтобы
поставили заводы. Вот вы знаете, я сам слышал на радио «Эхо Москвы» в Пскове о том, как глава районного собрания господин Неофитов сказал: а население за, мы вот с ними поговорили, и они уже готовы. Вот выясняется, что мнение людей часто расходится с мнением руководителей районных собраний. Просто ровно две точки разных зрения.
Ну, на самом деле, уже, мне кажется, по поводу ТБУ уже озвучено на разных уровнях были позиции. И нет всякого сомнения, любой полигон, мы просто понимаем, что это просто такой склад отходов, может, на мой взгляд, сейчас восприниматься только как временная мера. Потому что, к сожалению, мусор действительно как бы накапливается, с этим нужно что-то делать. И губернатор озвучил уже не раз о том, что, конечно, без всякого сомнения, необходимо строить завод. Другое дело, что мы с вами понимаем, что как бы это любой завод требует определенных объемов, в том числе и мусора. Да? То есть необходимо каким-то образом строить его так, чтобы к этому заводу имелся доступ, там, условно, может быть, даже не только у нашего региона, например, может строить где-то его на границе для того, чтобы именно обеспечить загрузку. Я не знаю, какова ситуация вот, конкретно вот, в рабочей группе, вот, в которой состоит Александр Ильинич, но я готов, что называется, разобраться в этом вопросе и, что называется, доложить.
Александр Борисов, сенатор, представитель Псковской области в Совете Федерации, у нас сегодня в гостях. Телефон студии 567372. Звоните, задавайте вопросы. Также поступают вопросы на сайт Псковской ленты новостей. И читатели ПЛН возвращают нас, так сказать, с заоблачных высот, да, с тем...
Да и радиослушатели тоже.
Да и радиослушатели тоже. Читатели
Псковской... Вот видите, Трамп, получается, людям на самом деле не так и интересен.
Ну вот я буквально когда перед нашим разговором прочитал вот свежий опрос Левада-центра. 45% жителей нашей страны связывают с приходом Трампа надежды на улучшение своей жизни, на улучшение отношений. Все-таки это достаточно прилично. Только 10% считают, что отношения ухудшатся.
Ну, вы знаете, надежда – это всегда на самом деле хорошо. Да? Вот поэтому я, кстати, здесь вот вспомнил, здесь привели пример Левада-центр, а... Просто к вопросу о величии как бы, державы. Просто вот у нас вот накануне там, на часть экспертов Совета Федерации был Валерий Ильич Федоров в ЦИОМ. Да? И вот он сказал, что все-таки большинство людей слово «великая держава» все-таки связывают именно не с военными какими-то успехами. Военные успехи, по-моему, стоят там на то ли втором, то ли третьем месте. А первое – это именно, вот, собственно, развитая экономика. То есть, экономическая составляющая.
Ну, это известная дискуссия, какая страна более великая, да, так сказать, огромная империя или какое-нибудь маленькое герцогство Люксембург.
Знаете,
вот, где самый высокий уровень жизни.
Да, в свое время, как бы, вот, когда я еще был там, что называется, близок к молодежной политике партии, как-то на одной дискуссии нам один товарищ влиятельный как бы, задал вопрос молодежи. Говорит, ребята, а вы в какой стране хотите жить-то, в великой или в комфортной, как бы, да, то есть... И так вот как-то вроде бы не хотелось бы выбирать, хотелось бы жить и в комфортной, и в великой одновременно. Да, но...
Так все-таки как на ваш
взгляд? Я бы не противопоставлял, да.
Да, то есть все-таки вы считаете, что граждане нашей страны хотят, с одной стороны, жить в великой империи, которая там сотрясает планету, но с другой стороны, при этом, чтобы у них всегда был бутерброд с икрой.
Вы знаете...
И что здесь важнее, да? Вот, ну, мы с Львом Марковичем Шлосбергом в этой студии часто спорим на тему, что важнее, демократия или колбаса. Он всегда мне говорит,
ты, чтобы убежать, свобода, демократия важнее. Да?
Да-да. Да, он всегда говорит, что нет, важнее, но, говорит, русский народ не понимает, но когда-нибудь поймет, что свобода с демократией важнее, чем материальный достаток. А мне вот интересно, что важнее, Великая Империя и ее там... так сказать, ценности, или все-таки благосостояние. Готовы ли мы променять величие империи на благосостояние?
На самом деле, я еще вспомнил высказывание, по-моему, одного из американских президентов, который сказал, что люди, которые готовы ради своей безопасности пожертвовать своей свободой, недостойны ни того, ни другого. Да? Ну, оставим это на совести, по-моему, Рейгана. Вот. И, на мой взгляд, ведь объективно идеология великой державы у нас уже присутствовала. На самом деле, вот все там годы советской власти, понятно, что там коммунизм, там все дела, но по факту ведь одной из главных, мне кажется, идеологических тем была, вот, собственно, сопричастность с великим свершением. Условно говоря, кидая уголь в кочегарке в поселке Куня, ты был сопричастен полету Гагарина в космос, потому что страна. Потому
я
что
смотрю, держит... это прямо из личного опыта.
Ну, в том числе, наверное, да. Я, к сожалению, как бы начал трудовую карьеру уже в 91-м году, когда все это потихонечку начало как-то так...
Величие уже потускло.
Да. На самом деле, да. И вот как раз-таки, да, мы помним, что был период, когда, собственно, мы не были ни великими, ни, собственно, и особого достатка у нас не было, да. То есть, и на мой взгляд, сейчас, как бы, вот эти две категории каким-то образом у нас... Ну, вне всякого сомнения, по сравнению с 90-ми годами, благополучие на мой взгляд, все-таки повысилась. Вот. Ну, собственно, и в силу того, что мы видим все-таки там, в том числе и наше желание играть определенные роли, в том числе на мировом уровне, и в том числе и, скажем так, и величие. Как бы мы стали страной, с которой считается, не всякого сомнения. Это, кстати, в том числе и к той теме, которую вы затрагивали по поводу присутствия нас в Сирии. 5-6. Хотя это только один из моментов, на мой взгляд.
567-372, наш телефон в студии. У нас еще висит звонок. Давайте
наушники возьмите, пожалуйста.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена. Александр Александрович, скажите, вот, знаете, хотелось бы поднять тему платежей за общедомовые нужды. В последние дни просто скандал разгорается.
Да, это тема номер один. Мы тоже хотели про нее поговорить.
Поясните, если вы в курсе, почему в Псковской области выбрали именно аналоговый метод расчетов, хотя, как я понимаю, закон не запрещал пойти по пути расчетного метода. Просто складывается ощущение, что это сделали специально. Ну, вдруг прокатят повышенные платежи, и народ съест это. Как вы считаете?
Съест.
Вы знаете...
На бунт не поднимется.
Да. На самом деле, я знаком с этой темой. Более того, буквально сейчас как бы господин Кузнецов, вице-губернатор, перед тем, как приступить к теме правительственного часа, выступал, собственно, с заявлением и сказал, что тарифы...
На сессии областного собрания.
Да, на сессии областного собрания перед как бы парламентским часом выступал именно с этой темой и давал комментарии по этому поводу. Более того, он недавно проводил пресс-конференцию, и, собственно, я так понимаю, что... Я не думаю, что здесь был какой-то там подвох, связанный с тем, что управляющие компании хотели, что называется, хапнуть как можно больше денег. Вот. Я так понимаю, что я просто не хочу вас вводить в заблуждение, не хочу вас запутывать, да, потому что все эти материалы есть, в том числе и в средствах массовой информации. Я думаю, что в том числе и стенограмма сегодняшнего выступления господина Кузнецова, можно будет ее раздобыть в интернете. Просто мне кажется, что в данной ситуации лучше обратиться к первоисточнику. Вне всякого сомнения, как бы высокие тарифы за общедомовые нужды, которые превышают, собственно, расходы там, собственно, в квартирах, вне всякого сомнения, это несправедливо. И я уверен, что эти вещи будут
исправлены. Отрегулированы.
Да.
Ну, я, наверное, только немного дополню, да, что касается выступления вице-губернатора Кузнецова, там было, помимо прочего, заявлено, что областные власти готовят нормативно-правовой акт, позволяющий оплачивать общедомовые нужды за январь на уровне декабря прошлого года, о чем так много говорится. Ну, и тоже отмечу, что на сайте ПЛН среди вопросов достаточно много и вопросов, и комментариев на эту тему. Проводим мы опрос. По-моему, вчера или позавчера он стартовал. Редкостное единодушие среди читателей Псковской ленты новостей и респондентов. Более 90% считают, что это не иначе, как очередные поборы с нищего населения. Если я правильно понимаю, у нас очередной звонок радиослушателя. Давайте послушаем, о чем Александра Борисова хочет спросить очередной дозвонившийся.
Не очень у меня получается быть радиоведущим сегодня.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Псковский мемориал Юрий Андреевич Зева.
Здравствуйте, Юрий Андреевич.
Вопрос вот какого характера. В 91-м году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Это был свежий глоток для лиц, переживших политические репрессии. С 1 января 5-го года закон... гарантировал, преамбула закона гарантировала посильную компенсацию жертвам политических репрессий за моральный и материальный ущерб. С 1 января 5 года слово «моральный» в законе исчез. И поэтому закон, в общем-то, свой смысл потерял, потому что получается, что государство отменой этого слова не признает нравственные страдания лиц, переживших политические репрессии. Последствия этого, отмены этого слова были отмена основополагающих льгот этой категории граждан. Вот я хотел бы ваш комментарий по
Спасибо.
Этому вопросу.
Спасибо.
Ну, на самом деле, я так понимаю, что вот эти льготы, о которых говорит Юрий Андреевич, как бы они предусматриваются у нас региональным законодательством, да, и нам необходимо обратиться, видимо, все-таки к практике нашего Псковского областного собрания. По поводу того, что исчезла, собственно, тема «Моральный ущерб», я текста как бы не видел, я просто как бы допускаю, что моральный ущерб – это всегда вещь, которую достаточно сложно оценить, как бы, да, то есть… Просто по определению. И, но, на мой взгляд, как бы, если всегда, если есть мнение о том, что как бы, действительно такой ущерб существует, и человек считает, что он действительно морально пострадал, всегда есть возможность, даже несмотря на то, что эта формулировка отсутствует в законе, обратиться в суд.
Коллеги, я хотел бы вернуться к теме сегодняшней сессии областного собрания, первой в этом году. Говорили мы перед звонком радиослушателя об этом. Началась сессия с темы социально-экономического положения людей и как раз нового порядка платы за общедомовые нужды. Об этом говорил коммунист Дуля. Да? Ну, а продолжила оппозиция разговор на другую актуальную тему. Это главный политический конфликт последних месяцев Псковской области, о чем вновь говорил эсер Олег Бричак, который, так сказать, пошел еще в прошлом году в атаку на губернатора Андрея Турчака. Были размещены в городе баннеры антигубернаторские, ну и так далее. Сегодня какие-то новые штрихи, так сказать, в эту картину Олег Михайлович там вносил. Хочу вас, Александр...
Мне показалось, что сегодня, по-моему, коммерческий интерес там появился уже непосредственно.
И что вы имеете в виду?
Ну, просто мне кажется, что, понимаете, вот таких историй всегда есть...
Интересанты.
Даже не интересант, всегда есть, для чего это делается, да, то есть, как бы, здесь, наверное, первое, это понятно, что называется чистые помыслы, политическая борьба, эсеры единороссы, губернатор единоросс, все, эсеры против, требуем отставки, все хорошо. Другой момент, всегда возможно, что, например, можно использовать таким методом, в принципе, который сегодня там и был озвучен, да, что из серии вот за мной скоро придут, а придут за мной не потому, что я вот как-то недобросовестно что-то исполняю, делаю, как человек и бизнесмен, а потому, что я политический оппонент. Да? И третья тема вообще абсолютно, мне кажется, там, абсолютно коммерческая. То есть, абсолютно в интересах конкретного человека, фамилия которого там называется на сессии. И, собственно, вот, на мой взгляд...
Речь идет о Михаиле Цельевиче
Гаумусе. Да. И понятно, что если это так, то, мне кажется, не совсем логично, что политическая партия выступает таким как бы...
Адвокатом. Лоббистом.
Ну, да. Да. Ну, скажем, я даже не знаю, здесь как бы применили слово лоббист, да, скорее как бы таким поверенным, что ли, да, то есть, мне кажется, как бы... Ну,
рупором.
Рупором, да. Ну, вот, ну, я не знаю, здесь можно на самом деле по-разному это все формулировать, и в чем там на самом деле правда, я, если честно, пока не разобрался, да, то есть, ну...
А как вы видите, вот вообще, насколько вот эта активизация Олега Борчака в последние месяцы, ну, это все еще идет... с выборов в областное собрание депутатов, в которых вы тоже участвовали и были одним из руководителей избирательной кампании. Вы входите...
Ну, я сам разбирался, да?
Да, и входите в руководящие органы «Единой России» и в ближний круг губернатора. Так вот, как на ваш взгляд, насколько вот эта активизация деятельности Олега Борчака, вот эти все его акции, сбор подписей за отставку, баннерная война, насколько все это дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в регионе, насколько это вредит имиджу губернатора, имиджу партии власти, ну, вообще, насколько это все серьезно, ну, и насколько власть в широком смысле этого слова по этому поводу рефлексирует, там, боится или, не знаю, не замечает, как бы вот вы это характеризовали. Насколько это вообще все серьезное явление? Ведь мы привыкли за последние два губернаторских срока, что, ну, оппозиция, она скорее создает какую-то видимость деятельности, да, там, ну, что-то они там выступают, но такой... Таких серьезных политических баталий, как там в 90-е годы, в начале 2000-х, Псковская область не сотрясала долгое время. Не было там баннеров вот этих, не было массовых антигубернаторских газет, не было какой-то системной деятельности. Вот сейчас мы видим в последние полгода некие такие индикаторы, что вот
возвращается
вот это вот любимое нами журналистами кино.
Ну, вы знаете, на самом деле...
У вас сейчас роль уже ведущего политолога.
Ну, просто возвращаясь к итогам кампании, где вот вы его упомянули, в том числе и вот эту там баннерную кампанию, как бы, собственно, я просто одну и ту же фразу очень часто повторяю, да, что из серии «народ разберется». Вот народ как бы в кампании разобрался, как бы, да, «Единая Россия» получила там одно количество голосов, «Справедливая Россия» как бы другое количество голосов. Если отбросить вот эти два моих как бы размышления по поводу того, что это такая вот защита непосредственно как бы там первых лиц партии нашего региона, или это там, условно говоря, какой-то коммерческий интерес человека, который находится за границей, то тогда, если взять, условно говоря, политическую составляющую, ну, на мой взгляд, как бы, если в кампании, собственно, в Псковское областное собрание вот эта методика, условно говоря, не сработала, не показала должный результат, на мой взгляд, необходимо задуматься все-таки об изменении какой-то стратегии.
Ну, вас тут прерву, да. Здесь, возможно, просто капля камень точит. Вы не забывайте, что, ну, например, Михаил Кузнецов там боролся с губернатором Евгением Михайловым 10 лет, да? И это же не единомоментно все происходит. Вытащил
брычаг. Какие 10 лет? Это с какого же года он боролся?
Ну, хорошо, не 10 лет, 5 лет. 5 лет, да, хорошо. Виноват. 5 лет, да? То есть, это какой-то долгий процесс. И не все так быстро. Общественное мнение не быстро так меняется, да? Все-таки Олег Брычак вышел на тропу войны не так давно со своими новыми союзниками.
Ну, опять-таки, да, если мы говорим о политической составляющей, да, то Олег Брычак, раз уж мы называем его, что называется, просто, я могу назвать его просто лидером партии «Справедливая Россия» в нашем регионе, да, наверняка он знает, для чего это делает, да? Опять-таки, если убрать все вот эти размышления, да, то но ближайшая кампания у нас это городской совет города Пскова, Великие Луки, районные собрания. Я допускаю, что каким-то образом партия «Справедливая Россия» пытается привлечь себе внимание и тем самым готовится к какой-то такой прям еще более яркой, видимо.
Ну, то есть, уже начала неофициальную кампанию.
Да, уже по большому счету начала, да. И единственное, что как бы я в свое время тоже достаточно много провел времени на улицах, еще будучи там сторонником партии «Единая Россия», как бы мне всегда этот формат казался достаточно интересным. Он действительно это украшает, в том числе борьба, это хорошо. Единственное, конечно, не всегда как бы красиво, когда переходишь там, условно, на личности. Я всегда выступал сторонником того, что бороться нужно там символами, можно бороться звуком, там, плакатами, а вот как бы переход на личности, это такое, ну, не совсем корректно, да, но это уже вопрос, что называется там воспитание и каких-то там других восприятий окружающей действительности, как бы кому-то это кажется нормальным.
И все же вы не ответили на мой вопрос. Вот эта ситуация, дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в регионе, она как-то вредит действующей власти, либо это, как говорится, собака брешет, караван идет. И не замечаем, не обращаем внимания, не рефлексируем. А, Б.
Вы знаете, я почему не могу ответить на ваш вопрос? Потому что как бы, я знаю, что, допустим, кого-то это раздражает, например. Да, я в том числе и согласен там, с теми вещами, которые говорил Иван Николаевич Сысерский. Ну, что приезжают гости, да, и там туристы, условно говоря, становятся.
Вот, давайте только вот не будем про вот это. Ну... про туристов. Мы говорим про конкретную политическую борьбу. Да? Есть партия власти, которая сидит, которая привыкла на протяжении 8 там, лет за 2 губернаторских срока к достаточно комфортной и лояльной атмосфере. Да? Эта атмосфера поменялась в прошлом году. До этого там все это были мелочи жизни. Покойно Рогов там что-то выступал на сессии, Лев Маркович Шлосберг периодически в бубен бил. Сейчас мы последние полгода наблюдаем системную борьбу против действующей власти. Там плохая она, хорошая, эффективная, неэффективная, но она имеет место быть. Давайте вот оперировать фактами. Я вас конкретно спрашиваю, это влияет на общественно-политическую ситуацию или нет?
Ну, вне всякого сомнения, это влияет на политическую ситуацию, потому что, как бы, во-первых, мы об этом уже говорим, да, соответственно, значит, эти вещи не проходят незамеченными. Собственно, если с точки зрения привлечения внимания, вне всякого сомнения, как бы это происходит. С точки зрения реакции, ну, по крайней мере, от партии власти, каких-либо там реакций на конкретные, там, допустим, уличные выступления, я не видел.
А как же техника габаритная и строительная?
Что?
А как же быть с той техникой, которую пригнали на площади и закрывают эти баннеры антигубернаторские? Да, это не реакция?
Изменили место гайд-парка. Это что, типа случайность?
Ну, это вопрос, наверное, все-таки, понимаете, гайд-парк такая, как бы, тема, которая, собственно, она может быть, может не быть, да, то есть, и поэтому, понимаете, дело в том, что, помните, ну, все время на площади 31 числа собирались люди, когда, опираясь на 31 статью Конституции, что люди могут свободно, без оружия собираться и прочее, но как только речь идет, условно говоря, об организованной акции, речь идет в том числе о обеспечении безопасности, и, видимо, было решено, что с точки зрения обеспечения безопасности это место новое будет более пригодно, да, ровно для того, чтобы, не нарушая конституционных прав, тем не менее, обеспечить там конституционный порядок.
Да, ну, мы завтра Максима Жаворонкова спросим об этом, так вот ли оно?
Или просто совпало.
Или просто совпало. Хорошо. У нас остается буквально не так много времени. Я хотел бы еще раз обратиться к тому, что говорил Александр. Социально-экономическая ситуация. Вот буквально сегодня на сессии областного собрания депутат Дуля, там коммунисты и другие представители оппозиции заявили о том, что вот целый год нам лидер вашей партии говорил, что денег нет, а вы держитесь. И тут вроде бы на съезде партии сказал, что не бойтесь, деньги есть, и мы как-то справимся. Так вот, расскажите нам, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли в закромах Родины деньги не только на поддержание нашей великой мощи и наведение порядка в дружественной нам Сирии, но и на том, чтобы, собственно говоря, не ухудшалось социально-экономическое положение граждан, которые, видите, очень беспокоятся, когда им там по ОДН вкрутили новые копейки.
Ну, я и на прошлом эфире сейчас как бы готов сказать, что я на самом деле оптимист, да, и это как бы не просто мой личный оптимизм, да, как бы многие специалисты, в том числе в экономической сфере, все-таки считают, что новый начавшийся год с точки зрения экономики, он как минимум не улучшит, не ухудшит положение, а вне всякого сомнения он принесет нам, скажем так, определенный рост.
Ну, смотрите, сегодня я слушал, что правительство расходы на, скажем так, сглаживание последствий экономического кризиса в этом году сократило в 20 раз. Это говорит о чем? О том, что мы уже кризис преодолели, притом половина из этих средств почему-то идет на автомобильную отрасль. Вот. Или это все-таки о том, что денег нет для того, чтобы бороться с кризисом? Или это потому, что признано, что деньгами с кризисом бороться бесполезно?
Как тушить пожар бензином, да. На самом деле. Ну, есть же разные подходы, да, собственно. Я, допустим, доверяю профессионализму людей, которые находятся в правительстве, да, которые выбирают модель поддержки той или иной там отрасли народного хозяйства, да. Это наверняка, там есть люди, профессионалы, у них есть целостная картина, исходя из которой они принимают те или иные решения, да. А тому же там автопрома, мне кажется, ну, уже там, все думают, как сократить расходы, а надо уже подумать, как каким-то образом увеличить доход. Хода, да? Вот. И тому же автопрому, мне кажется, уже каким-то образом необходимо все-таки как-то показать, что это у нас абсолютно какая-то самостоятельная отрасль.
Приходит время прощаться. Подошло, к сожалению, время эфира к окончанию. У нас сегодня в гостях был член Совета Федерации Александр Борисов, представитель Псковской области в Сенате.
Псковского областного собрания.
Псковского областного
собрания. Потому что... А я бы все-таки еще спросил Александра Борисова, несмотря на то, что у нас уже остается буквально несколько секунд, судьбу известного решения, которое произошло в Пскове в рамках избирательной кампании, когда Дмитрий Медведев сюда приезжал и обещал, что вот мы там подумаем в Москве и, возможно, изменим принцип финансирования поддержки регионов. Да, об этом активно выступал депутат Госдумы Александр Козловский, и вы это в рамках кампании поддерживали.
И в рамках вашего эфира.
В рамках нашего эфира нам говорили, ну, ребята, ну, подождите, это все не так быстро, еще немножко, и там мы придумаем, как вот может быть такие регионы, нищеброды, как Псковская область, чуть-чуть побольше получат. Все-таки сейчас, насколько мне известно, в Совете Федерации этот процесс пошел, обсуждение. Что скажете нам?
Ну, на самом деле, я в том числе слежу за вашими публикациями, и, на мой взгляд, вы абсолютно как бы конкретно указали законопроект, который внесен Валентиной Ивановной, вернее, Советом Федерации. Именно он уже, по-моему, даже был рассмотрен комитетом Государственной Думы, и я надеюсь, в ближайшее время будет принят, который, собственно, облегчает получение регионам дотаций, субсидий и делает их, что называется, безусловными.
Отлично. Надеемся, что все-таки законопроект дойдет до голосования. Благодарим вас за то, что сегодня пришли.
Спасибо вам. Буду держать вас в курсе.
Александр Борисов, ждем вас в следующий раз в роли соведущего.
Спасибо большое. Всегда рад. Всего доброго.
До свидания.
Особое мнение.